Глава 18. Эпиграф. 12 июля 1941 года. Боевой вылет с бомбометанием по танкам в районе Фастов, Белая Церковь, высота 1500, ночь. Из летной книжки Федора Ивановича Меньшинова. Еще одна летная ночь окончилась благополучно. Летавшие на боевые задания экипажи вернулись невредимыми на свой аэродром. Два молодых летчика, присланных на пополнение, вылетели самостоятельно. Прекратилась и стрельба из автоматов по нашим взлетающим самолетам, наведение ракетами немецких бомбардировщиков. Пикалов и Петровский ходили героями. Только о них в полку и разговоры, как ловили диверсантов, как вступили с ними в единоборство и прикончили их. Рассказывают такое, чего и не было. Меньшинову даже обидно стало за летчиков. В каждом вылете они подвергают себя большой опасности, и разве их подвиги можно сравнить с обезвреживанием диверсантов? А поди ж ты, какой фурор! Он понимал, то, что совершают летчики, никому не видно отсюда. И воздушные бои, бомбежка, дуэли с зенитной артиллерией стали обыденным явлением, а схватка с диверсантами — первый случай на всем Крымском побережье. Петровский сразу приободрился, повеселел и стал более благосклонен к своему соседу и прежнему приятелю. Но у Меньшинова от этого сердце не оттаяло. Людей, которые забывают дружбу, перечеркивают все прежнее ради своей цели, он не понимал и не прощал. Правда, у Петровского было смягчающее обстоятельство. Ему приказали обезвредить вражеского агента в 2 дня. Но пренебречь мнением своего приятеля, не посчитаться с ним — это было вне логики Меньшинова. И все же, как бы там ни было, после обезвреживания диверсантов работать стало спокойнее, и летные экипажи, улетая на боевые задания, чувствуют себя увереннее, не думают, а не подложит ли кто-нибудь в самолет замедленную мину. Меньшинов впервые за все эти дни позавтракал с аппетитом. Донесение в штаб корпуса было отправлено, срочных вводных не поступило, и можно было хоть пару часиков отдохнуть. Для большего спокойствия он все же решил заглянуть в штаб. Хуже всего, когда только задремлешь, а тебя разбудят. И пожалел. Начальник строевого отдела, старший лейтенант Дегтярь, поджидал его с кипой бумаг, которые требовалось подписать. Откладывать на потом было не в правилах Меньшинова, человек тоже ночь трудился, и он сел за бумаги. Так и пролетел час за чтением директив, за подписанием строевых записок, заказов, запросов, распоряжений. И когда он вышел из землянки, солнце уже висело высоко над горизонтом и палило по-прежнему беззастенчиво, немилосердно. По дороге из города мчался мотоциклист, оставляя позади клубы пыли. Не иначе Петровский, подумал Меньшинов, в полку было только 2 мотоцикла, у Пикалова и Петровского. Пикалов после завтрака отправился на отдых, Петровский же снова где-то мотался. «Товарищ майор», — позвал его снизу Дегтярь, — «вас к телефону оперативный дежурный из корпуса просит». «Началось», — вздохнул с сожалением Меньшинов. «Теперь, наверное, не уйдешь». Он тяжело и нехотя спустился по ступенькам. «Слушаю, 21-й». «Доброе утро, Федор Иванович!» — узнал он голос бывшего сослуживца майора Лебедя, ныне инспектора по технике пилотирования корпуса. «Как ты там живешь, можешь?» «Да живем помаленьку и можем не лучше. Сам знаешь, как с техникой. Не слышно, когда пришлете нам что-нибудь. Насчет техники не знаю, а вот люди твои потихоньку объявляются. Только что телеграмма из Ростова поступила». Туманов там в госпитале находится с тяжелым ранением». «Туманов!» — воскликнул Меньшинов, не в силах сдержать радость. «Вот это хорошая новость! А еще кто?» «Больше никто! А куда он ранен?» «Чего не знаю, того не знаю», — ответил Лебедь. «В телеграмме сказано, что тяжело. Будем надеяться, что не смертельно и что он вернется в строй. Ведь это для тебя важно?» «Для меня все важно», — сказал Меньшинов, чувствуя, как волна радости сменяется беспокойством. «Тяжело ранен, это еще не значит, что он останется жив, и вовсе не гарантирует ему прежнего здоровья, а значит и небо». И совсем грустно заключил. «Конечно, жаль, если в строй не вернется. Хороший летчик». «Знаю, что хороший, потому и поспешил сообщить тебе эту новость. Но будь здоров». Лебедь положил трубку. «Будем надеяться», — повторил мысленно Меньшинов слова Лебедя. У землянки пророкотал мотор мотоцикла и заглох. «Точно, Петровский». Майор вышел из землянки. Петровский поставил мотоцикл недалеко от входа и, увидев командира полка, протянул ему руку. «Привет труженикам неба! Над бумагами корпим, а отдыхать когда будем?» Его покровительственный тон раздражал Меньшинова. «Ишь, заботливый какой!» И майор ответил, не скрывая иронии, «Коль начальство не возражает, почему бы и не отдохнуть? Диверсанты прихлопнуты, экипажи все вернулись, можно спокойно поспать». Петровский нахмурился. Он заметно похудел за эти дни. Резче обозначились скулы, глаза ввалились, и их взгляд стал еще пронзительнее. Подбородок заострился и сильнее выступал вперед. В профиль он очень смахивал на Мефистофеля. «Если не считать тех, кто улетел раньше», — с сарказмом ответил Петровский. «Кстати, кое-кто, кого ты имеешь в виду, тоже вернулся. Правда, тяжело раненым, но во всяком случае не предателем». Петровский скептически усмехнулся. «Что тебе еще известно? Ты хоть знаешь, где сбили твоего Туманова?» «Знаю, в районе Соколя». «Правильно, а где его подобрали?» «Какое это имеет значение?» «Большое. Под Озерянами. Это более 100 километров от места падения. Не слишком ли много он прошел за 2 суток по оккупированной территории?» «Почему прошел? Наверное, пролетел на подбитом самолете». 3 экипажа видели, как его самолет упал в районе Соколя. «Значит, его подобрали наши отступающие части. Не немцы же доставили его в госпиталь?» «Не немцы, наши. Дело в том, что Туманова ранило не в самолете, а при переходе линии фронта. Правда, никакой там линии не было, и все-таки...» «Значит, он тяжело ранен?» Комок подкатил к горлу, и злость на Петровского мгновенно вытеснила жалость к Туманову. «Тяжело», — подтвердил Петровский, — «в ноги и в спину». Петровский помолчал. «Так как думаешь, за 2 суток пешкадралом 100 километров преодолеть?» «Если Туманов преодолел, значит, можно, к счастью. Я так считаю. Он жив и все объяснит». «Разумеется», — утвердительно кивнул Петровский. И это снова взорвало Меньшинова. «Скажи, Виктор Васильевич, а себе ты веришь?» «Себе верю», — отрубил капитан. «А других, значит, считаешь хуже себя?» «Считаю», — без тени замешательства подтвердил Петровский. «Не всех. Мы с тобой, Федор Иванович, слишком долго смотрели на мир сквозь розовые очки и многое просмотрели. Что же мы просмотрели? А ты считаешь себя непогрешимым?» Вопросом на вопрос ответил Петровский. «Тогда скажи, почему твой полк за 1/2 месяца войны потерял чуть ли не 1/3 боевого состава?» Меньшинову крыть было нечем. Он и сам не раз задавал себе этот вопрос и приходил к выводу, что не только внезапность нападения нанесла такой урон. О близкой войне говорили много, но говорили как-то залихватски. В частях царило благодушие, Учеба велась без должного напряжения, без учета особенностей новой техники. Виноват в том был и Меньшинов. Но он все же возразил Петровскому. Трудно было предусмотреть такое стечение обстоятельств, и опыта у нас не хватает. Вот и я о том же, примирительно сказал оперуполномоченный. Некоторые твои летчики, и ты в том числе, считаете меня тыловой крысой, сидит, мол, в холодке в земляночке, да выискивает, выдумывает внутренних врагов, а мы в небе кровь проливаем. Так ведь? Так. И не спорь со мной. А задумывался ли кто из вас, чего стоит разоблачение хотя бы одного агента? 3 дня назад мы похоронили старшину Гусева. Скажу прямо, мы легко отделались при задержании таких матерых шпионов. И окажись на месте Пикалова другой, не уверен, что дело кончилось бы только этим. А знаешь, что нашли в записных книжках диверсантов? Фамилии всего командного состава полка и базы. Значит, тот, кто передал эти сведения, находится либо у тебя в полку, либо в базе. Это я тебе рассказываю не для лекции. Значит, надо его искать. И мы, пока его не найдем, спокойно спать не можем. Теперь насчет Туманова и других, кто побывал там, за линией фронта. Жить хочется каждому, но не у каждого, когда на весах судьбы оказывается честь и жизнь, перевешивает первое. Находятся, к сожалению, и такие, кто продает родину за 1,5 серебряника. Потому я вынужден проверять и перепроверять. Вот так-то, товарищ командир полка. Петровский повернулся и пошел в землянку. И на это возразить ему было нечего. Меньшинов постоял, все еще думая над его, наверное, вынужденным откровением, во многом соглашаясь с ним и сочувствуя ему, шагнул было к машине, как из-за землянки навстречу выбежала Пименова, вспотевшая, возбужденная, не переведя дыхания, заговорила, захлебываясь. «Товарищ майор, разрешите обратиться!» Узнала о Туманове, мелькнула у Меньшинова догадка. «Успокойтесь!» «Слушаю вас!» Девушка глотнула воздуха, словно собираясь кинуться в воду, и заговорила сбивчиво отрывками. «Простите меня, я дежурила на коммутаторе и все слышала. Из глаз ее покатились слезы. Туманов жив!» Она поперхнулась концом слова. «Так что же вы плачете? Радоваться надо!» Пожурил ее Меньшинов по-отечески. «Но он тяжело ранен!» — всхлипнула она, прикрывая лицо руками. «Отпустите меня к нему, товарищ майор, хоть на недельку, ведь за ним нужен уход!» «Успокойся, успокойся!» Меньшинов поправил сбившуюся на ее голове пилотку. «Ухаживать там есть кому. А отпустить, к сожалению, я никак не могу, и оснований нет, и дежурить на коммутаторе нужно. За меня девушки подежурят, я уже договорилась. Отпустите, товарищ майор, ему очень трудно». 5 минут назад он и сам думал, что ему тяжело там, и неплохо бы послать кого-нибудь из однополчан, поддержать его морально, а теперь заколебался. «Вы ничем ему не поможете». «Очень даже помогу!» — воскликнула девушка, будто и в самом деле ее появление поставит летчика на ноги. «Может, и поставит, вон какая красавица! А любовь, говорят, лучшая из всех лекарств!» И Туманов... Меньшинову очень хотелось, чтобы летчик вернулся в полк. «Ну что ж, пожалуй, вы меня убедили, когда сможете поехать, хоть сейчас!» «Идите тогда в строевой отдел, передайте Дегтярю, что я велел выписать вам отпускной билет. На неделю. Только уезжать не торопитесь. Вечером от нас в Ростов должен полететь связной самолет. Я предупрежу летчика».